Народный интерес.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева. Сегодня мы пригласили в студию Олега Николаевича Смолина, депутата Государственной Думы, президента Общества знания России. Добрый день, Олег Николаевич.
Добрый день, Татьяна. Добрый день, радиослушатели.
Олег Николаевич, я вас поздравляю с началом учебного года.
Спасибо. Кстати сказать, я свою жизнь как действующий профессор до сих пор измеряю не календарными, а учебными годами, поэтому мы друг друга в нашей команде в канун 1 сентября поздравляем с наступающим Новым годом.
Знаете, я начинала свою трудовую деятельность учительницей, и у меня
и
тоже самое.
Тоже. И я тоже. Учитель вечерней школы. И, кстати, наши предки когда-то именно 1 сентября отмечали Новый год.
Значит, с Новым годом, с наступающим Новым годом.
Да.
Итак, Олег Николаевич, что нового и в вашем обществе знания России? Это общество, которое на осколках общества знания или...
Да. Общество знания России – это правопреемник, но, к сожалению, резко уменьшенный. Соответственно, общество знания, которое существовало в советский период, было очень крупной, мощной организацией, занималось просветительской работой, и, что бы там ни говорили, занималось ей очень квалифицированно. Я прекрасно помню замечательных лекторов общества знания, которых я слушал, и от которых можно было узнать много такого, чего не пишут в газетах. Кстати, я думаю, что сейчас эта функция общества знания могла бы возродиться по одной простой причине. Если не в газетах, то, по крайней мере, в официальных теленовостях и радионовостях можно все меньше услышать информации и все больше не весть чего. Я даже позволил себе однажды в Государственной Думе несколько вольную шутку, давая очередное поручение, рассказывая, что Россия по свободе печати в последние 6 лет ни разу не поднималась выше 121 места в мире, а бывало, что и 147. Я позволил себе шутку, что у нас в отдаленной сибирской тайге, а я сибиряк по рождению и происхождению, у нас в отдаленной сибирской тайге еще нашли 2 староверов, которые по традиции верят новостям государственных каналов.
Ну, видите, у нас с вами очень много общего. Вы сибиряк, я сибирячка. Вы начинали учителем, я тоже. Так что у нас очень много общего. За исключением того, что вы депутат Государственной Думы. И вот еще
Но я всегда говорю, что политика уходит и приходит, а образование и наука остаются.
Итак, знание России. Вы говорите, что 147 место в мире иногда даже. Ну, это действительно каждый год измеряется степень свободы СМИ.
Печать, да.
Да. Хотелось бы, чтобы степень свободы нашего радио и нашей передачи сегодня... как бы опустилась и стала не 147, а хотя бы там...
Да. А? Я думаю, что если бы в России не было народного радио и еще некоторых радиостанций, мы, наверное, оказались бы в 300-й. А так мы все-таки в середине 2-й. И это уже большой успех либеральных реформ в Российской Федерации.
Понятно. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 668-20-98 и второй телефон 629-08-73. Код Москвы 495. Так как наш гость Олег Николаевич Смолин, заместитель председателя Государственной Думы
комитета
по образованию, то в основном речь у нас сегодня пойдет все-таки об образовании.
Да, накануне 1 сентября о чем же и говорить-то?
Да, и поэтому задавайте свои вопросы, высказывайтесь по обсуждаемой теме, только не очень долго, потому что у нас иногда некоторые вопросы превращаются в выступления. И я надеюсь, что мы сможем ответить, да?
Хотя я готов буду отвечать и по другим вопросам, в меру моей компетентности, честное слово, ничего скрывать не буду. Вообще придерживаюсь известного принципа, когда не знаешь, что говорить, говори правду. Поскольку часто не знаю, что говорить, приходится всегда говорить правду.
Понятно, понятно. Итак, мы работаем в прямом эфире, пожалуйста, звоните. Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин. Итак, что нового в этом году, на ваш взгляд, Олег Николаевич, в нашей жизни, в смысле образования?
В смысле образования в этом году у нас снова открыт откровенный кризис. Причем год назад мы в данном случае это движение образования для всех, при поддержке фракции КПРФ в Государственной Думе, даже проводили специальные слушания, специальный митинг и разослали по этому поводу во все возможные адреса обращение под заголовком «Отведем 4 удара». Под 4 ударами мы понимали: первое – ЕГЭ и его последствия, второе – отказ Министерства финансов и правительства Российской Федерации впервые за почти 20 лет моей работы в парламенте выделить деньги на повышение заработной платы учителю, врачу, работнику культуры в регионах. Третье. Заявление министра образования и науки Андрея Форсенко о том, что в России надо число вузов сократить в 5-7 раз с 1000 с лишним до 200-150. Напомню, что Егор Гайдар предлагал только в 2 раза. В этом смысле он сильно отстал от Андрея Александровича Форсенко. Егор Гайдар теперь уже не котируется. Это вам не лихие 90-е, это нам прогрессивные 2000-е. И, наконец, последнее – это введение в России новой так называемой двухуровневой системы, которую мы называем принудительной бакалавризацией всей страны, по которой большинство российских студентов будут учиться на год меньше и получат на 40% меньше специальных занятий, а те, кто захочет получить полноценное образование, вынуждены будут за это платить больше, чем сейчас. Вот 4 позиции. Кстати, насколько подтвердились наши прогнозы? Первое. К счастью, пока не подтвердился прогноз насчет массового сокращения вузов. После того, как лидеры фракции Компартии Геннадий Зюганов и Иван Мельников передали Дмитрию Медведеву в конце января подготовленную мною аналитическую записку о пятикратном кризисе в российском образовании, после этого Дмитрий Анатольевич выступил в своем блоге и заявил, что надо иметь здравый смысл и осторожно относиться к российским вузам. Слава Богу, пока это у нас было остановлено.
Извините, что такое пятикратный?
Что такое пятикратный уровень? Да. Это 4 позиции, о которых я только что говорил, и плюс 5-я позиция. Она связана с простой вещью. Извините, экономический кризис прямо сказывается на платежеспособности тех, кто получает образование за деньги. Таких у нас больше 4,5 миллиона человек. И треть из них, как минимум треть, остро нуждается в поддержке государства, но до сих пор они никакой поддержки не получили. Более того, даже программа образовательного кредитования в этом учебном году сокращена в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а должна была увеличиться в 1000 раз.
Олег Николаевич, вы слышали вчерашнее выступление Дмитрия Анатольевича Медведева по образованию?
Да, в общем, да.
Почему в общем?
В общем, да, потому что я слышал его в пересказе информационных агентств. Я, к стыду своему, редко включаю российские государственные каналы. Простите мне такую слабость, Татьяна. Просто я не очень долго могу слушать то, что там передается. Вот поэтому я слышал в передаче информационных агентств то, о чем говорил президент. Частью я с президентом согласен, например, в части истории. Это, если захотите, отдельная тема, могу объяснить почему. Что касается других позиций. Я удивлен, почему президент повторяет слова Жириновского, что у нас якобы ЕГЭ уменьшает уровень коррупции. Я этого не наблюдаю. По моей информации, я имею из первых рук, в Москве некоторые люди сдавали, получали хороший ЕГЭ за 60 тысяч рублей. А вот из Дагестана мне пришло письмо из Кизилюртовского района, где меня спрашивают, а вообще, что мы должны делать? Вот, говорят, газеты пишут про то, что у нас там масса людей сдавала ЕГЭ при поддержке своих учителей, а что мы должны делать? Мы хотим, чтобы они у нас в лес ушли, без аттестатов оставались, и они правильно задают вопрос, между прочим. Вот, мы прекрасно понимаем, что на самом деле коррупция никуда не исчезла, она просто поменяла адреса вместо вузов. Она переместилась в пункты приема на уровень органов управления образованием. И, кстати, МВД, это официальные данные, все равно и по вузам зафиксировало около 2000 нарушений, связанных с поступлениями по итогам ЕГЭ уже на сей раз. Не надо плодить мифы. ЕГЭ ни с чем не покончил. А если с чем-то покончил, то только с творческим характером российской школы. Между прочим, я хотел бы напомнить, я думаю, наши слушатели это и так прекрасно знают, что в советский период, несмотря на колоссальные потери от войн и революций, наша страна была 2-й научной державой мира. Почему? Тому есть 2 объяснения. Первое. Как иногда говорят, эгалитарная система образования. То есть система образования, которая стремилась обеспечить равные возможности для получения образования людям, независимо от доходов, там, места жительства, за счет специальных рабфаков, специальных курсов подготовки для парней, отслуживших в армии и так далее. И второе – установка на творческую педагогику. А нам сейчас министр образования говорит, что советская школа была плохая, вот она стремилась готовить творческих людей, а надо готовить, оказывается, квалифицированных потребителей. Интересно, если все будут потреблять, то кто будет создавать? И что они будут потреблять?
Понятно. Как вы в этом случае оцениваете, я бы сказала, уверенность Дмитрия Анатольевича Медведева, что все это нормально, что мы будем дальше, ЕГЭ никто отменять не собирается, мы будем просто совершенствовать. Не идем ли мы по ложному пути?
Еще раз, в августе, во время встречи президента с лидерами фракций, те же самые лидеры той же фракции, Геннадий Зюганов и Иван Мельников, передали Медведеву еще одну аналитическую записку, подготовленную наполовину мною, наполовину Мельниковым, где подводятся первые итоги единого государственного экзамена. Там много интересных вещей, но я скажу только о двух. Первое. Итоги ЕГЭ, к счастью, оказались менее страшными, чем следовало ожидать. Объясню почему. Но при этом рухнул миф о том, что ЕГЭ дает объективную картину образования. Объясняю по пунктам. Первое. Представьте себе больницу, в которой температура человека определяется как нормальная или ненормальная после того, как измерена средняя температура по больнице. То есть она подстраивается под среднюю температуру по больнице.
Понятно.
Ровно так поступают с ЕГЭ. Поэтому на ЕГЭ у нас по русскому языку 37 баллов, нормальный балл, а по математике только 21. Так вот, мы получили официальные данные из Рособорнадзора. Если бы по математике был установлен нормальный балл, 40 баллов проходной, но это легко рассчитать, раз 100 баллов всего, то тройка начинается с 41 балла, то у нас бы 40% детей не сдали математику и не получили аттестатов.
Понятно.
На самом деле балл был резко снижен, за счет этого оказалось не 200 тысяч детей без аттестатов, а только порядка 25 тысяч. И второе, понятно, что при такой системе говорить об объективных результатах ЕГЭ просто смешно.
У нас звонок, пожалуйста, представьтесь и скажите, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот, Олег Николаевич, я услышал, что вы не слышали выступление президента. Я его слышал, но вот так как я уже дозвонился, я все-таки хочу задать по этому вопрос.
Пожалуйста.
Значит, суть заключается в том, что президент вчера сказал, ну, это близко к тексту, что система образования при Советском Союзе была хорошая, но она не устраивает нас в будущем. Так вот, она не устраивает в будущем именно потому, что надо готовить потребителей. Могли бы вы это прокомментировать? И помимо этого я хочу сказать, что если вузы принимать по результатам, принимать всех, а отсеивать по результатам двух первых семестров и выдавать после этого официальный студенческий билет, то специалисты будут хорошие. Я думаю, что при этом только улучшится все.
Спасибо. Понятно. Во-первых, я соглашусь сразу с последним предложением. Мы вносили такое предложение неоднократно. Это так называемая Сорбоннская система. Она применяется и в некоторых других странах, например, в Бельгии, где я был и знаю ситуацию. Действительно, принимают по итогам экзаменов всех, но студент, который подает документы в ВУЗ, он должен понимать, абитуриент, да, он должен понимать, какие требования будут в ВУЗе. Действительно происходит значительный отсев после первой сессии или первого курса, и отделяются ребята не те, которые больше заплатили за ЕГЭ, и не те, которые научились попадать пальцем в нужную клавишу и заполнять нужную клеточку, а те, которые способны к серьезной творческой работе в ВУЗе. Теперь, что касается Дмитрия Анатольевича Медведева. Надо смотреть контекст. Понимаете, вот если бы меня спросили, какая сейчас система образования нужна России? Я бы ответил так. Нужно сохранить лучшие отечественные традиции и прежде всего связанные с обеспечением равных возможностей в образовании и прежде всего связанных с установкой на творческую педагогику. И при этом нужно соединить их с самыми современными технологиями. К сожалению, мы идем противоположным путем. Мы ломаем лучшие отечественные традиции с помощью всяких ЕГЭ и принудительной бакалавризации, и при этом мы не развиваем или мало развиваем современные технологии. Поэтому даже Дмитрий Медведев признает, что по подготовке к сетевому миру, по компьютерным всяким делам, мы при талантливых программистах, мы на 92-м месте в мире.
Понятно. У нас еще звонок. Пожалуйста, представьтесь и скажите, откуда вы. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Эмилия Владимировна.
Да, Эмилия Владимировна.
У меня к вам такой вопрос. На прошлой неделе на этой передаче был гость Миронов Сергей Михайлович. И на вопрос радиослушателей о введении основ православия в школу он сказал такие слова, которые заставили меня просто содрогнуться, как православного человека. страна многонациональная, и должны все религии вводиться в школу. Преподавать должен быть не священник, а светские люди, но высокообразованные. Вы понимаете, я хотела бы услышать ваше мнение на этот счет, потому что такое расплывчатое отношение к этому, и к тому же человек призывает Царствие Небесное для своих ушедших в мир иной родителей, вы знаете, ну, сомнения.
Спасибо.
Знаете, боюсь, что мой ответ вас не порадует. Я считаю, что действующее законодательство вполне благополучное. Оно позволяет всем желающим родителям, соответственно, при согласии детей, вводить на факультативной основе основы даже не просто православной культуры, а основы религиозного обучения. Мне кажется, это правильное законодательство, потому что если мы будем принудительно вводить какую-то религию в школу, ничего хорошего мы из этого не получим. Я напомню мнение отца Павла Флоренского, который однажды сказал, что нет ничего хуже для православного воспитания, чем принудительное введение закона Божьего. Я считаю, что это должно делаться на добровольных началах.
Еще звонок, пожалуйста, представьте.
Добрый день.
Добрый день.
Это из Москвы Борис Михайлович.
Да, Борис Михайлович.
Меня вот какой вопрос интересует. Что вы там в Думе делаете? Вот. Что, почему идет реформа за реформой? Не кажется ли вам, что это намеренный развал системы? Когда хочешь сейчас, когда хочешь дело завалить, устраивай реорганизацию.
Понятно, спасибо.
Значит, Борис Михайлович, сейчас я скажу, что мы делаем в Думе, а пока насчет реформ. Действительно, в России трудно понять, где начинается, извините за непарламентское выражение, бедлам, и заканчивается заговор. Я лично, не далее как 8 мая, когда появился у нас Андрей Форсин, задавал ему вопросы. Андрей Александрович, скажите, не потому ли вводятся ЕГЭ, всякого рода системы, которые вызывают массовое недовольство людей, что вы действительно собираетесь готовить квалифицированных потребителей вместо того, чтобы создавать творческую молодежь? Не потому ли, например, министр образования и науки в Российской Федерации в последние годы регулярно занимает последнее место в рейтинге российских министров, ниже Кудрина опустился? Не потому ли общественное мнение так низко оценивает вас, что вы не учитываете общественное мнение? А между прочим, вот если взять тот же самый ЕГЭ, да, то 54% людей за то, чтобы он был добровольным, а это наш законопроект, и только 11% за то, чтобы он был обязательным. 70% людей с высшим образованием соглашаются с добровольным ЕГЭ, но отрицают обязательный ЕГЭ. Я уж не говорю о том, что когда я был, нехорошо на другой станции хвалить другую станцию, мы попали с Вольфовичем на другую станцию, в программу «Клинч», и там слушатели оценивали наши позиции. Я выступал против ЕГЭ, он за. Так вот, 83% поддержали Смолина, а 17% Вольфовича. На следующий день Вольфович в Государственной Думе громко-громко кричал, что все, которые поддержали Смолина, это коррупционеры. Как говорят, оценок не даю. Теперь о том, что мы делаем в Государственной Думе. Борис Михайлович, я вас уверяю, что я и мои единомышленники в Государственной Думе делаем все возможное для того, чтобы безобразных реформ в России не допустить. Если вы интернетчик, вы можете зайти на сайт Smolin.ru и внимательно посмотреть. Самое главное, что там есть. Вы можете больше ничего не смотреть. Только результаты голосований по разного рода законам и предложениям к законам. И из этих результатов голосований вы увидите, что за наши предложения, совпадающие с вашей точкой зрения, практически всегда лучше всех голосует фракция КПРФ, похоже, «Справедливая Россия» и практически никогда «Единая Россия» и ЛДПР.
Ну так, у нас еще звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Вы знаете, я...
Представьтесь, будьте добры.
Рассуждаете.
Простите, скажите, как вас зовут?
Вот мое мнение...
Все, спасибо. Дорогие радиослушатели, я вас очень прошу, пожалуйста, когда звоните, называйтесь, не очень хорошо, когда мы не называем своего имени. И еще, Олег Николаевич, вот смотрите, люди задают вам вопросы, а вы хотели бы задать вопросы нашим радиослушателям, чтобы получить ответы?
Вопрос на радиослушателям?
Да.
Да, я хотел бы задать вопрос радиослушателям. Хотя ответ на него массового сознания я знаю, но хотел бы еще услышать ответ радиослушателей Народного радио. Скажите, а как вы думаете, в школе учили лучше тогда, когда вы учились, или учат лучше сейчас, и почему?
Я могу вам сразу сказать. Так, ну, не буду предвосхищать события. Пусть звонят наши радиослушатели. Наши телефоны 668-2098 и 629-08-73. Наш собеседник, депутат Государственной Думы, заместитель председателя
комитета по
образованию, доктор наук.
Да, у него еще много недостатков.
Много-много недостатков. Президент общества знания России. Да. Да, Олег Николаевич Смолин. Так, у нас звонок. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Валентина Павловна. Вы знаете, какой у меня вопрос вчера? Я послушала Дмитрия Анатольевича, немножко не понравилось. Как такое возможно, чтобы ребята сдавали свои документы в 10-12 там институтов, факультетов? А где призвание у ребят? Почему на это совершенно не обращается внимания? К чему они стремятся?
Валентина Павловна, абсолютно грамотный, профессиональный и правильный вопрос. Ровно об этом же самом мы говорили. Это самая система ЕГЭ, у нее масса пороков, но один из пороков заключается в следующем. Ребенок, выпускник, уже не думает о том, по какой специальности он хочет работать дальше или получить образование. Он хочет попасть в ВУЗ любой ценой. И действительно, бывает так, вот в одном ВУЗе, условно говоря, 10 факультетов, от инженера, механика до гуманитарные факультеты, и на все одновременно подаются документы. Это приведет к тому, что сапоги будут печи пирожник, а пироги, извините, сапоги точать пирожник, а пироги печи сапожник. Я считаю, что система, когда заранее ребят ориентировали, вузы работали с ребятами, искали своего абитуриента, а потом студента, была правильная. Не каждый, кто лучше сдал ЕГЭ, будет лучшим учителем. Не каждый, кто лучше сдал ЕГЭ, будет врачом. Он, может, просто крови боится. Понимаете? Может быть, человек сдал ЕГЭ, но при этом на детей у него аллергия. Он заканчивает педагогический университет. Что из этого мы получим? Мы получим полную депрофессионализацию.
Еще звонок у нас. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Виктор Юрьевич.
Да, Виктор Юрьевич.
У меня вот младший сын, у них разница со старшим 10 лет, сейчас вот идет 9 класс. Ну, получилось так, что один вот тяготел к одним наукам, а другой, к сожалению, нет. И мне приходится, используя свой старый багаж школьный, проходить снова школьную программу.
Интересно.
Должен вам сказать, что по отношению к нашему времени, то есть то, что было там в 70-х, 60-х годах, уровень знаний, даваемых по точным наукам, сильно упал. То есть математика и алгебра, и геометрия для восьмого класса, ну, просто смешная. Физика, ну, это просто вообще кружок умелые руки. Но что касается других наук, таких как экономика, география, история, это там такие дебри, что продираться через них очень сложно. То есть там и даже биология подняли на такой уровень знаний, такие термины, что вот, ну, вот я, например, для меня это было очень, очень много. Много мне пришлось узнать, чтобы с ним это все пройти и там получать нормальные отметки. Понимаете, то есть вот нельзя так сказать. Я вот четко могу сказать. Точные науки в загоне, гуманитарные приподняты.
Понятно.
Спасибо.
Я прокомментирую. И при этом, при том, что уровень требований по математике значительно упал, повторю, при нормальной системе оценки 40% детей не сдали бы этот самый ЕГЭ. И, кстати, то, что говорил нам Виктор Павлович, абсолютно совпадает с результатами международных исследований. Как мы помним, в 60-е годы наша молодежь входила в тройку самых образованных поколений своего времени. Еще в начале 90-х годов Мировой банк, не там какая-то патриотическая печать или радио, да, а Мировой банк признавал, что уровень естественно-математического образования в России значительно выше, чем в странах Евросоюза. И на этом держалась во многом наша оборонка, наша инженерная наука и много чего еще другого. И, нет, все-таки договорю. А вот недавно социологи провели опрос, и оказалось, что мы по естественно-математическим знаниям элементарным даже чуть ниже среднего по Евросоюзу, и в том числе 28% наших молодых людей заявили, что Солнце вращается вокруг Земли. То есть они живут в докоперниковскую эпоху.
Еще звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Мы вас слушаем.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Надежда Викторовна из Москвы.
Да, Надежда Викторовна.
Олег Николаевич, во-первых, хотим поблагодарить
вас за вашу вот стойкость, эрудицию. Мы с мужем всегда с удовольствием смотрим ваши выступления по телевизору в этих со всех рейтинговых вот диспутах.
Спасибо большое.
Вот, и восхищаемся. И хочется пожелать, чтобы вы воспитали вот своих преемников, что ли, как вот.
А, кстати, кстати, хорошая идея. Может быть, надо объявить школу молодых политиков, и чтобы было кому передать защиту образования в надежные руки.
Вот. А теперь ответ на ваш вопрос.
Угу.
Ну, мы поколение 50-летников, 60-летников, да, 60-летних, летних, конечно, я думаю, в большинстве, в массе своей за советскую систему образования. Я сама имею высшее педагогическое образование и считаю, что в советское время была единая система, начиная с детского сада. Она подготавливала к жизни, она воспитывала, и самое главное, она воспитывала трудом.
Угу. Совершенно верно. Знаете, я позволю себе одну минуту из личных воспоминаний. Я учился в 60-е годы, я выпускник 70-го, хотя, говорят, так долго не живут, вот в политике, по крайней мере, в специальной...
Вы 5 раз избираетесь депутатом Госдумы.
6.
6 уже?
Всех парламентов. Значит, в 60-е годы я учился в обычной школе-интернате для незрячих ребят в городе Омске. То есть это провинциальное образование, но это очень хорошая школа. Среди моих товарищей по классу, у нас было 9 выпускающихся, нас 4 без всяких льгот поступили в вузы и 3 в техникумы. Это результат по тем дням почетный даже для обычной школы. Ну уж раз хвалиться, еще раз похвалюсь. В тот год, в 70-й год, на всю Омскую область выдали 17 золотых медалей. Одну из них мне. И я всегда буду помнить моих учителей, моих воспитателей, потому что помимо школьной программы мне дали возможность заниматься физической культурой. Мы сами заливали катки и ходили на лыжах, незрячие ребята.
Я прерву, я скажу, что Олег Николаевич президент общества Паралимпийского комитета.
Вице-президент. Вот мы, между прочим, могли, незрячие ребята, закончить музыкальную школу. Мы проводили превосходные вечера. С нами наши учителя отважно ходили в походы. То есть я чем дальше, тем больше понимаю, что после родителей все, что мне дано в жизни, этим я обязан в школе.
Звонок еще, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Валерий Аркадьевич, Георгий Королев.
Здравствуйте.
Добрый
Олег
день.
Николаевич, доброго вам здоровья,
спасибо, Валерий Аркадьевич. Спасибо.
Сил и всего самого такого, чтобы у вас получалось вместе с нами.
Спасибо, именно вместе с вами.
Да, будем стараться. Олег Николаевич, вы знаете, я вот про комментарий по ту школу советскую скажу одно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Школа воспитывала гражданина, единое целое, так сказать, индивидуума с государством. И школа являлась, так сказать, структурой в общей схеме, вот включая даже то общество знания.
Конечно.
И, безусловно, я поддерживаю ваше предложение о создании молодых, общества молодых политиков, потому что вот это надо все передать. Уметь понимать государственность себя самого, а не пошлого потребителя этой вонючей либеральной схемы. Спасибо.
Я хочу сказать, что в принципе, друзья, ничего великого изобретать в педагогике, ну, кроме сверхсовременных технологий, наверное, не надо. Еще древние греки и позднейшие, все лучшие педагоги прекрасно знали, что школа, образование вообще должно решать 3 основные задачи. На первое место все ставили формирование многосторонней творческой личности, да, воспитание гражданина и, конечно, подготовку человека к профессиональной работе. Вот эти 3 позиции, они и у древних греков, и, конечно, в советский период, и в наше время. Чего тут изобретает министр по поводу квалифицированного потребителя? Куда он нас намеревается тащить? Наверное, в какой-нибудь там дивный новый мир Олдоса Хаксли, где несчастные люди занимались сплошным потреблением, и в итоге общество вырождалось.
Еще звонок, пожалуйста.
Извините, я уже звонил вам, это Анатолий Сергеевич. Я просто решил ответить на вопрос Олега Николаевича.
Угу.
Значит, вот у меня есть мнение как бы косвенное такое, что вот народ говорит, что в наше время было лучше. А я в этом году посетил вот свою сельскую школу через 51 год. И... Алло.
Да, мы
слушаем. И вот просто такие признаки заметил. Раньше у нас в коридорах висели портреты выдающихся ученых, ну там Лобачевских, Ломоносов, там в общем, Ябышков. А значит, сейчас я заметил на двух этажах, правда, я не заходил в классы, они были закрыты, может, в классах висят, а на двух этажах вот я заметил портреты Путина и Медведя висят. Но оснащение школы заведомо стало лучше, но, правда, 51 год прошел, конечно, срок большой. Вот, и вот я хочу сказать, что... исчезло, значит, спортзал сейчас в школе, в сельской школе. У нас раньше он был. Но вот тоже говорят косвенно, что нынешние ученики, они хуже подготовлены физически и в армии подтянуться не могут. Ну, вот такое мое мнение. Спасибо.
Спасибо.
Если можно, короткий комментарий. По поводу подготовки не только спортивной, но и вообще состояния здоровья. Я имею на руках официальный ответ из Минобрнауки. Дело в том, что с октября прошлого года официально в России в санитарно-эпидемиологические нормы введено двухразовое питание в школах. Правда, денег на это никто не выделил. Я спросил, так как же все-таки будет осуществляться эта норма, или директоров опять будут таскать за то, что им денег не дали. Мне ответили, что где-то проводится какой-то эксперимент, но самая важная цифра, которая меня поразила, заключается в следующем. 90 тысяч российских 18-летних парней не могут потом идти в армию из-за дефицита массы тела. Их потом ловят где-то в студенческих общежитиях, загоняют куда-то, их бы накормить вовремя надо было, и армия перестала бы испытывать дефицит с воинскими кадрами.
Кстати, сколько закрылось сельских школ в последнее время? Есть такие цифры?
Это страшные цифры. Я располагаю, опять же, официальными цифрами Министерства образования и науки.
Так вот, официальными, да?
Согласно этим официальным данным, с 2003 по 2006 год, за три учебных года, было закрыто 1900 сельских школ. А вот за 2007-2008 год, более новых данных не имею, было закрыто 2400 сельских школ.
Слушайте, у меня мурашки по коже. Значит, нет школы, нет села.
Естественно, Татьяна. Именно это, об этом же мы говорим, это не только вопрос права на образование, это вопрос национальной безопасности. О чем думают? Неужели непонятно, что пустые огромные территории рано или поздно будут заняты другими людьми? Ну, хоть бы об этом подумали.
Но, ну, может быть, и думают. Может быть, и думают.
Может быть, думают. Ну, тогда это да. Тогда мы ставим на другую точку зрения насчет преднамеренного уничтожения.
У нас звонок. Пожалуйста, говорите.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерий Иванович, Москва.
Да, Валерий.
Уважаемый Олег Николаевич, спасибо вам за ваше мужество. Имея определенный дефект со зрением, вы продолжаете очень активно и очень патриотично вести свою политику. А теперь у меня несколько в другом плане вопрос.
Давайте.
Вот сейчас я слушаю не только, радио, но я общаюсь с другими людьми, которые говорят, что у нас сейчас творится в школах. Так? Школа стала не только источником знаний, школа стала источником наркоты, курения и все прочее. Вы посмотрите, что творится, так? Когда официально практически ребята несут в ранцах пиво и пьют. Я учился до Великой Отечественной войны, так? Вот я ветеран войны. И чтобы такого было, просто представить нельзя было. Вот в чем опасность еще нынешнего, так, курса нашей власти. Спасибо.
Я должен солидаризироваться с этим заявлением и больше того сопроводить его печальными, опять же, официальными данными. У нас за последнее время возраст начала курения в стране, средний возраст, снизился с 14 до 11 лет. Возраст начала употребления спиртных напитков, официальные данные, снизился с 16 примерно до 13 лет. После этого, естественно, президент возмущается по поводу того, что в стране средний российский человек, включая новорожденных трезвенников и язвенников, средний, выпивает 90 бутылок водки в год. Понимаете? Естественно, это страшная угроза национальной безопасности. Естественно, мы не можем идти путем, скажем, конца 80-х годов, когда это вырубали виноградники. Но мы можем и должны, обязаны, я считаю, использовать средства массовой информации для очень мощной пропаганды здоровья человеческого. Это наше главное богатство. Это еще в 16 веке, понимаете?
У нас звонок. Пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Татьяна Степановна. Доброе утро, Олег Николаевич.
Доброе утро.
Это Людмила Николаевна из Краснодара.
Да, Людмила Николаевна.
Во-первых, огромное спасибо, Татьяна Степановна, за такого замечательного, порядочного, честного гостя.
Спасибо.
Олег Николаевич, считаете ли вы нормальной зарплату в 14 тысяч рублей кандидата наук, который преподает в высшей школе? Может ли он заниматься наукой, хорошо готовиться к лекциям, если у нас кандидат наук вынужден работать на 2-3 работах, чтобы прокормить семью? И способна ли такая ситуация повысить уровень высшего образования? Спасибо за ответ.
Да, конечно, ответ уже содержался в самом вопросе. Я только хочу прибавить к этому, что вот 20 лет назад, да, между прочим, в России заработная плата действующего профессора и зарплата депутата Верховного Совета была одинаковая – 500 рублей. Сейчас бюджетная зарплата действующего профессора, даже не кандидата наук, она раз в 7 ниже, чем зарплата действующего депутата, не говоря там о министре или кто-то или ком-то другом. Между прочим, кому не нравится Советский Союз, на Западе примерно такая же ситуация. Зарплата конгрессмена, она сравнима с заработной платой действующего профессора. Мы предлагали достаточно простую вещь – установить чиновникам и депутатам Государственной Думы заработную плату в зависимости от уровня заработной платы в стране. Я считаю, что российская интеллигенция недопустимо доведена до состояния нищеты. Если взять 5 первых мест снизу по зарплате, то 5-е снизу врачи, 4-е снизу ученые, 3-е снизу образование, 2-е снизу культура и 1-е снизу в зимнее время работники сельского хозяйства.
Все, это понятно. Приоритеты государства, приоритеты власти.
Нет, я еще все-таки одну вещь скажу. Мы каждый год выносим поправки, требующие резкого повышения заработной платы российской интеллигенции. Каждый год Алексей Кудрин мне в личной дискуссии объясняет, что всем можно, а интеллигенции нельзя.
Понятно. Вот она, позиция власти. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня в передаче «Народный интерес» принимал участие Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по образованию.
С днем знаний вас, с праздником, несмотря ни на что.
Вела передачу Татьяна Федяева. Всего вам доброго. До свидания.